Говорит радио «Свобода». Памяти Григория Горина к 75-летию со дня рождения писателя и драматурга. Программа Юрия Векслера.
Но сквозь боли и румяна, незаметно и упрямо, никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный, проступает изначальный чистый замысел Творца. Превращения и обманы, лилипуты, великаны, кто придумал, чья вина? Вот опять линяет краска, и опять спадает маска, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна.
Григорий Горин. Берлин. Май 1999 года. Опыт автобиографии.
Я Горин Григорий Израильевич. Родился в Москве 12 марта 1940 года в семье военнослужащего. Писать начал очень рано, читать несколько позже. Это, к сожалению, пагубно отразилось на моем творческом воображении. Уже в 7 лет я сочинил массу стихов, но не про то, что видел вокруг, скажем, в коммунальной квартире, где жила моя семья, а в основном про то, что слышал по радио. Радио в нашей квартире не затихало, а по радио тогда, если помните, шла холодная война с империалистами, в которую я немедленно включился, обрушившись стихами на Чан Кайши, Лиценмана, Аденаура, Деголя и прочих абсолютно неизвестных мне политических деятелей. Все нормальные дети играли в казаков-разбойников. Я вызывал на смертный бой НАТО и Уолл-стрит. Я писал: «Воротилы Уолл-стрита, ваша карта будет бита, мы, народы всей земли, приговор вам свой произнесли». Почему я считал именно себя народами всей земли, я не знаю. Но угроза подействовала, стихи политического грамотного вундеркинда стали печатать во многих газетах. В 9 лет меня привели к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и все время повторял: «О, Господи, Господи». Это почему-то воспринималось тогда мной как похвала. «Ему стоит писать дальше», — спросила руководительница литературного кружка, которая привела меня к поэту. «Обязательно», — сказал Маршак, — «мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды». «Это ему пригодится. Если поумнеет, станет сатириком», — и, вздохнув, добавил: «Впрочем, если станет сатириком, значит, поумнел не до конца». Определился мой литературный жанр. Закончив школу, я твердо решил стать писателем, поэтому поступил в медицинский институт. Это было особое высшее учебное заведение, где учили не только наукам, но и премудростям жизни. Сегодня только и ленивый не ругает нашу медицину. Я же остаюсь при убеждении, что советский врач был и остается самым уникальным специалистом в мире, ибо только он умел всегда лечить, не имея лекарств, оперировать без инструментов, протезировать без материалов. Как, например, мне забыть нашего заведующего кафедрой акушерства и гинекологии профессора Жмакина, который ставил перед студентами на экзаменах примерно вот такие задачи. «Представьте, — говорил он, — коллега, — вы дежурите в нашем приемном отделении. Привезли женщину, 8 месяцев беременности, начались схватки, воды отошли, свет погас. Акушерка побежала за монтером. Давление падает. Сестра-хозяйка потеряла ключи от процедурной. Заведующего вызвали в райком на совещание. Вы теперь главный. Что будете делать? Включаем секундомер. 1, 2, 3, 4. Женщина кричит: думайте, думайте. 5, 6, 7, 8. Думайте, все, женщина умерла, вы в тюрьме. Освободитесь, приходите на переэкзаменовку». Тогда нам это казалось просто изуитством. Потом на практике мы убедились, что жизнь ставит задачки потрудней, и сделали для себя главный вывод: не бывает бесплатной медицины. За все платит медик и пациент поровну, своими нервами и здоровьем. Учась в институте, потом я, позже работая врачом скорой помощи в Москве, я продолжал писать рассказы, фельетоны, монологи, сценки. Одним словом, стал то, что называется у нас писатель-сатирик.
Григорий Горин читает свой рассказ «Случай на фабрике номер 6».
Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили от того, что он не умел ругаться по-русски. Спорить еще как-то мог, хотя тоже неважно. Очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или недовых выражений был просто не в силах. Работал Ларичев на бувной фабрике номер 6, на которую в силу вековых традиций ругаться умели все, от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя. Отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Он за твоей путанной, слегка шепелявой речью выпадал из общего круга, вносил бестолковщину. Мог, например, часами просить кладовщика выдать цех те заготовки, а не эти. А кладовщик вяло говорил, что тех нету. Диалог был скучный, бессмысленный, пока, наконец, не приходил разгневанный мастер, не начинал орать на кладовщика, тот орал в ответ, мастер посылал кладовщика куда подальше, тот шел и приносил именно те заготовки, которые требовали. Ларичев знал, что за глаза его все прозвали диетическим мужиком, что над ним смеются, что его авторитет равен нулю, но не мог придумать, как это изменить. И каждый раз, когда в конце месяца на фабрике наступал аврал, и надо было ускорить темп работы, директор начинал орать на заместителей, те на старшего технолога, старший на младшего, а тот, в свою очередь, должен был орать на мастеров, но не мог. И поскольку эта налаженная цепочка разрывалась именно на нем, то получалось, что в срыве плана виноват он, Ларичев. Тогда на него орали уже все. От этого у Ларичева начинало болеть сердце. Он приходил домой бледный, сосал валидол, жаловался жене. «Женечка», — ласково говорила ему жена, — «так нельзя, милый, ты тоже спуску не давай, ты ругайся». «Я не умею», — говорил Ларичев. «Научись». «Ну, не получается, не может быть», — говорила жена. «Ты способный, ты интеллигентный человек с высшим образованием». «Ты обязан и это освоить. Занимайся вечерами». «Пробовал», — говорил Ларичев. Он действительно несколько раз пробовал. Наедине перед зеркалом. Подбегал к зеркалу с решительным намерением выпалить все, что о себе думает. Но каждый раз, видя свое хилое отражение, ему хотелось скорее плакать, а не материться. «Это вредно для здоровья», — говорил жена. «Мне один доктор объяснял, брань — это выплескивание отрицательных эмоций. Вся страна выплескивает, ты не выплескиваешь. Если не можешь сам научиться, возьми репетитора». «Ладно», — согласился однажды Ларичев, когда у него особенно сильно разболелось сердце. «Попробуй учиться». Шофер фабричной автобазы Егор Клягин долго не мог понять, чего от него хочет этот очкастый инженер в шляпе. «Понимаете, Егор Степанович, стыдливо опустив глаза, бормотал Ларичев, я советовался с сведущими людьми, все единодушно утверждают, что лучше вас этому меня никто не научит». «Слушайте, Сергей», — сказал Клягин, — «некогда мне с вами шутки шутить, Евгений Петрович, у меня здесь и так». И тут Клягин употребил несколько тех самых выражений, которые были так недоступны Ларичеву. «Вот», — обрадовался Ларичев, — «именно, как это лихо, но прошу вас, всего несколько занятий, а я вам буду платить». В субботу днем Ларичев отправил жену в кино, достал магнитофон, тетрадь, ручки, додернул шторы. Клягин пришел в назначенный час. Он был при костюме и галстуке, выглядел торжественно, чуть неуверенно. Оглядел квартиру, попросил запереть дверь, поинтересовался слышимостью через стены. «Начнем, Егор Степанович?» Ларичев сел напротив, открыл тетрадку. «Прошу, чего говорите?» «Чего говорить-то? Слова, выражения, только помедленней. И если можно, поясняйте принцип их употребления». Клягин задумался, напрягся, пошевелил губами, с удивлением обнаружил, что вспотел, но так ничего из себя не выдавил. «Как-то я не могу без разгона», — сказал он, вытирая лоб. «У меня так как-то не идет». «Чаю выпьем?» — спросил Ларич. «Вы только не волнуйтесь». Он принес чай, коржики. «Если вам трудно, Егор Степанович, начните с более мягких слов. Ну попробуйте, пожалуйста». Клягин отхлебнул из чашки, снова задумался, наконец... неуверенно произнес, например, сука. Так, кивнул Ларичев и дописал слово в тетрадку. «Так, хорошо, и что?» «Ничего». «Нет, я имею в виду, в каком смысле сука?» «В обыкновенном», — сказал Клягин, — «собака, значит, дамского полу». «Это я знаю», — сказал Ларичев, — «а как это употреблять?» «А вы так и употребляете». «Нет, вы не поняли, я хочу понять закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета?» «Ну, не знаю я». «Ну, хорошо. Вот, например, отвертка. Она может быть этим, вот, тем, что вы сказали?» «Отвертка?» — удивился Клягин. «При чем здесь отвертка?» «Я в качестве примера. Вот, скажем, у рабочего потерялась отвертка. Может он ее так назвать?» «А если потерялся, тогда конечно!» «А если не потерялась?» «А если не потерялась, тогда чего? Тогда просто отвертка и есть!» «Понимаю», — обрадовался Ларич, — «видите, как все любопытно в русском языке! А о предмете мужского рода можно так сказать?» «Не знаю, вроде бы нет. А вот когда у нас в цехе сломался конвейер, то механика его тоже назвали сукой. А ведь конвейер мужского рода, не так ли?» Клягин долго внимательно смотрел на Ларича, потом встал из-за стола. «Отпусти меня, да ради бога, Евгений Петрович!» Ну, у меня аж голова как-то заболела. Ты брось дурью мучиться. Нет, пожалуйста, Ларичев умоляюще схватил Клягина за рукав. Ну, прервемся, пожалуйста, перекур. Не могу я так ругаться, жалобно сказал Клягин. Без причин у меня не получается. Куражу нет. Ну, телевизор включить, что ли? Там сейчас хоккей. Включили телевизор. Играли «Спартак» и «Химик». «Спартак» проигрывал. Клягин несколько минут мрачно наблюдал за экраном, потом что-то бормоча, а когда в ворота «Спартака» влетела пятая шайба, он побагровел, обернулся к Ларичеву и закричал: «Ладно, валяй, Евгений Петрович, записывай, все по порядку». Начнем с вратаря. Знаешь, кто он? Последующие занятия проходили более гладко. Ларичев аккуратно записывал, запоминал все, чему учил Клягин, потом наговаривал на магнитофон, давал прослушать учителю. Брониться без помощи техники он пока не решался. Клягин понемногу стал входить во вкус педагогики, стал задавать домашние задания. После 10-го урока Клягин стал настаивать на практических занятиях. «Ну чем мы воду толчем?» – возмущался он. «Сидим здесь, закрывшись, как уголовники, шепотом лаемся. А на людях ты, Петрович, извини, такой же одуванчик, дунь посыпется. Ты применяй, чему у меня научился-то, применяй!» «Повода не было», – вздыхал Ларичев. «Какой тебе повод? Пришел на работу, вот тебе повод!» «А то чего зря стараться, я деньги зря брать не привык». И тут на фабрике произошло очередное ЧП. Цех резиновой обуви запорол большую партию сапог. Впрочем, не то чтобы вот так запорол, просто голенища оказались припаянные к основанию несколько под углом, что придавало им забавный вид. Хотя в носке это, возможно, и не очень бы мешало, если, конечно, приноровиться как-то это все надевать. Ну а така сапоги не пропустил, разразился скандал. Директор наорал на заместителя, тот, в свою очередь, на старшего технолога, тот обругал младшего. А когда они пришли в цех, то старший мастер вдруг заявил, что с него спроса нет, поскольку все расчеты делал Ларичев. Стало быть, он и виноват в неправильном смыкании коленища и подошвы. «Это неправда», — сказал Ларичев. «Я докажу». «Мне нечего доказывать», — сказал мастер. «Я вам несколько раз объяснял». «А мне нечего объяснять», — прервал тот. «Мол, еще учить Ларичев, я ведь 20 лет работаю. Я сапоги делал, когда вам мать еще сопли вытирала». Ларичев побледнел и смолк. Старший мастер понял, что разговор окончен, повернулся и пошел к выходу. Наблюдавший эту сцену, Клягин подскочил к Ларичеву, зашипел в ухо: «Ну что ты, уйдет ведь, ну давай!» Он даже подтолкнул Ларичева в спину, тот сначала нерешительно пошел, потом побежал, догнал старшего мастера и, нервно кусая губы, тихо сказал: «Немедленно извинитесь». «Чего? Немедленно извинитесь? Да идите, Ларичев, знаешь куда?» Лицо Ларичева сделал красным, подбородок задрожал. «Вы!» «Ну же!» – не выдержав, крикнул Клягин. «Ну! Вы!» – продолжал бормотать Ларичев. Вдруг, схватившись за грудь, стал медленно оседать на пол. Его подхватили, положили на диван в коридоре. Через 20 минут приехала скорая. Клягин помогал выносить Ларичева на носилках. Тот был бледен, слабо улыбался. Все пытался что-то объяснить Клягину, но Клягин сопел, не слушал. Через 2 дня фотографию Ларичева повесили в красном уголке в черной рамке. На кладбище пришло много народа, выступали представители фабкома, который характеризовал покойного как хорошего специалиста, человека, любимого коллективом. Вечером Клягин пришел к вдове на поминки, хотя пил мало, но был мрачен, ни с кем не разговаривал. Только попросил магнитофон и, выйдя с ним на лестничную площадку, долго курил. На следующий день он пришел на фабрику с красным от бессонницы глазами, до 11 работал, потом зашел к дежурному вахтеру и попросил у него ключ от радиорубки. Войдя в радиорубку, Клягин закрылся изнутри, сел за стол, включил микрофон. Когда в динамиках раздался треск, Клягин немножко робел, но тут же взял свои руки, глухо произнес: «Алло, Клягин, — говорит, — шопер Клягин, знаете, в общем». Сквозь окно радиорубки он увидел, как работавшие в цехах люди удивленно подняли головы. «Стало быть так, — продолжал Клягин, — похоронили мы вчера, стало быть, нашего технолога Ларича Евгения Петровича. Больно нам всем, что говорить, потому скажу, замечательный был человек, нежной души, ну и так далее. И вот что я вам скажу», — продолжал он, — «конечно, здоровье у него слабенькое, никто не виноват, но я вам так скажу, на всех нас вина, а на мне, может, больше других. Он какой был человек? Он чуткий был человек у нас, чистый, и он страдал от нашего с вами хамства. Он, можно сказать, ломал себя под нас. Кто не понимает, сейчас поймет. Слушайте сами, женщинам разрешаю выйти». Клягин достал из кармана пленку, поставил на магнитофон, включил. Раздалось шипение, потом тихий голос Ларичева начал медленно и уверенно выговаривать тяжелые, неповоротливые, совсем чужие для него слова. Клягин терпеливо ждал, пока пленка закончится, и все стоявшие молча ждали. А когда она кончилась, еще молчали несколько секунд. «Вот так», — сказал Клягин, выключив микрофон, — «вот так все». После этого случая Клягина обсуждали на мискоме, вынесли порицание. Потом на фабрику номер 6 приезжала комиссия, директор получил выговор. А потом фабрику номер 6 объединили с фабрикой номер 7 и переименовали ее в фабрику номер 8. И поскольку фабрика номер 6 вообще перестала существовать, то теперь уже трудно установить, а был ли на ней такой случай вообще.
Горин, как мне представляется, никогда не пропускал возможности сказать о других хорошее, воздать, что называется, по заслугам. Так, предваряя в Берлине в 1999 году чтение сцен из только что написанной тогда комедии «Из жизни двора Петра I» «Шут Балакирев», Григорий Горин неожиданно для многих заметил.
Почему-то так получается, что Петровская эпоха все больше привлекает людей, связанных с Германией. Почти моя однофамилица, замечательный писатель Фридрих Горинштейн, который живет здесь, написал замечательную пьесу о Петре и Алексее. Ну, это такая серьезная трагедия. У меня это больше шутовская комедия.
Многие на его месте, наверное, промолчали бы, ничего не сказали бы о писателе, которого на родине недолюбливали и замалчивали. Но, может быть, именно поэтому Горин счел нужным, приехав в город, где жил Горинштейн, найти слова и послать привет собрату по перу. Я записал тогда, в мае 1999 года, интервью с Гориным. Я хотел, чтобы он прокомментировал ситуацию, когда политики используют шутовской арсенал, как Жириновский, а шуты, приближаясь к властителям, как Геннадий Хазанов, теряют чувство юмора. Так мне, по крайней мере, тогда казалось. Но Горин никак не хотел комментировать жизнь своего близкого друга, друга юности Хазанова, и неожиданно, как раз в попытке уйти от конкретики, ответил мне пересказом, что называется, своими словами, своей новой комедии.
Оказалось, что в России, да и сейчас, было так, а теперь повторяется с точностью до буквальности, шуты при власти начинают быть сами властью. Это случилось с Иваном Балакиревым, Ванькой Балакиревым, солдатом, которого подобрал Меншиков в полку, веселым, бесшабашным, дворянским недорослям, просто смешной, с, по-видимому, с лицом Никулина или Леонова, просто то, что в России называется, смешная рожа и такая доверчивая все, который быстро смекнул, что от него много зависит, быстро обзавелся связями, через него стали проводить дела, об этом и пьеса. Первый акт – это весь все движение Балакирева к власти, богатству, к то, что он устраивает, судьбу Меншикова уже, который его нашел, что он плотно завязывается с секретарем императрицы Монсом Вилли, который берет его на службу. Это все соответствует истории. Дальше был знаменитый крах Монса, который царь все-таки по доносам узнал, что он царица ему изменила, хотя это, естественно, документально не доказано. Гнев его был страшен. Он казнил Монса, его голова была заспиртована и поставлена царицей. Царица для наблюдения содеянного, Петр изменил завещание, а Ваньку Балакирева, который формально просто был на посылках, то, что называлось в России, передавал бумаги, но, как у них это называлось в старой русской бюрократической машине, перевернуть кучку. То есть, когда кладется дела или заявление, она кладется под сукно далеко вниз. А кучку перевернуть, это стоит довольно больших денег, то есть, чтобы царица брала не с того конца челобит. Вот как это было. К сожалению, это стало и сегодня. При дворе, при президенте существует, периодически меняет в какие-то нюансы довольно мощная команда, ну, не шутов, но деятелей, так называемого искусства, которые вознаграждаются довольно часто. Совершенно не, как, например, последние премии президента, совершенно непонятно, по каким бокам они возникли. Вдруг он Белли Ахмадульный дал какой-то орден. Также на моих глазах он дал артистам театра «Линком» и 6 машин просто с барского плеча, узнав, что московская мэрия дает машину, он подумал, ах так, тогда я 6 дам. И совершенно ахнула театральная общественность, когда вышел президент просто поздравить и сказал, а еще вот я 6 машин вам дарю. И назвал 6 актеров, которые ему попались на глаза, в том числе это был Янковский, Абдулов, Чурикова, Броневой и так далее. И Марк Захаров, совершенно понимая, что в этом есть какое-то барство и царская подачка, он сказал, что я надеюсь, все присутствующие в зале, а сидели руководители других театров, воспринимают это как знак одобрение всего нашего русского театрального искусства, на что Ширвин мрачно сказал, ох, не все так думают, Марк, ох, не все, и засмеялись. Был придворный театр МХАТ, теперь был, скажем, любимый театр Линком. Это имело позитивные факты, так сказать, театру было легче, а это ведь все связано, гастроли помочь молодым актерам получить общежитие, квартиру, ловко сдать часть помещения под какие-то коммерческие структуры, которые кормят артистов. Театр Линком в этом отношении лучше других раскрутился совершенно. Ну, вы знаете, как бывший директор, что это, как это можно сделать, если тебе благоволят власти. И поэтому Линком имеет все, и сауну для актеров, поездки, где помогает шеф Аэрофлот, и
так далее, и так далее.
Но это требует и определенных затрат моральных и эмоциональных, которые связаны с тем, что надо помогать. Вроде безобидная услуга, потом оборачивается давлением на тебя, что а как мы вам помогите, выручите, защитите, в конце концов, помогите попасть на прием и так далее, и так далее. Вот тогда начинается второй акт моей пьесы. Это Иван Балакирев попал, был бит батагами публично, сослан в тюрьму, но умер царь, и Екатерина вернула его. И вторая актная пьеса, она сделала совершенно такое парадоксальное. Дело в том, что его решили сделать воспитателем Петра II, мальчика, который был наследником. Решили, что шут домашнего согреет сына Алексея, поскольку он был любимец у деда, и помирит его с Екатериной, с матерью, которая чувствовала неправомочность своего царствования. Мальчик отдался капризный. Второе действие – это капризный мальчик и шут, который пытается работать на него, а сам Балакирев мечтает только об одном – уйти на свободу, уйти от двора, потому что это как все, что он добился, стало его грузом, он перестал быть легким. У него жена любимая, у него ребенок родился, и он хочет вырваться из этой сети власти. И с ним случается во время прогулок, то есть одни гуляния по Петербургу, когда они бутузили с мальчиком, один такой князь Долгорукий выстрелил и попал, значит, тяжело его ранил, у него была клиническая смерть у шута, во время которой он встретился с Петром. Петр сказал ему какие-то вещи важные, которые он должен передать царице, а в знак подтверждения сказал, где спрятана царская печать. То есть это было какое-то прозрение. Ванька вышел и думал, что за это его отпустят, а ничего подобного. Тут уже двор пришел совершенно неистовство и постановил, что чтобы он направить Ивана еще раз на тот свет для встречи, уточнения, кто должен... Хотя он говорил, что, ребят, это я совершенно, а вдруг я его не встречу? Не-не, встретишь. И тогда Ванька, ну, я рассказываю вам как бы сюжет, тогда Ванька, как это делал? Решили его на воздействие медиков утопить в Неве на минуту, потом выдернуть, чтобы он встретился, естественно, фальсифицируя, чтобы он Меньшиков требовал, чтобы он признал, что мальчик должен жениться на дочери Меньшикова. Долгорукие требовали, чтобы Петр посоветовал с того света, чтобы женился мальчик на их дочери. То есть борьба за власть, которая идет сегодня, когда умер царь. Это было все, кстати, исторически точно подтверждено. Настолько, что мало кто знает, что Екатерина хотела женить Петра II, то есть своего внука, как бы, поскольку она жена, хотела женить на собственной дочери, то есть на своей тетке, на царице Елизавете, то есть прямое родство. Вот она хотела даже на это, и тоже потребовала от Ивана. Иван выкрутился, как всегда бывает в русской сказке. Он вынырнул с того света, ничего сказал, не Петр ему ничего не передал, а просто ударил его по жопе. Когда развернули, то оказалось, что на заднице у него печать Петра стоит и надпись «Быть посему». И поняли, что вот это место должно занять трон. И финал пьесы – это царя шутов, Ваньку сажают на трон и говорят, какие слуги, такие у них, вот какая жопа будет сидеть на троне, будет сидеть шут на одну ночь. И он гуляет, Ванька, как царь, и заставляя их всех по приказу Петра с того света в этот вечер его шутами. Вот такая странная история. На утро он уйдет к себе в Тверскую губернию, что и было исторически так, он отказался от службы, ушел к себе в поместье в Тверскую губернию. Потом Анна Иоанна его приглашала несколько раз, просто как у любимого царя Петра. В чем его победа была? В том, что все они быстро умерли, кто был у трона. Все, включая Меньшикова, включая Петра II, который процарствовал всего 2 года, Екатерину, которая скоропостижно скончалась, люди, которые шли на плаху. Один Ванька прожил до 70 с лишним лет, что было редко, в любви и согласии. Вот поэтому царство над природой, по-моему, самое высокое, что может человек добиться в этой жизни.
И в заключение Григорий Горин об очень любимом им русском шуте Юрии Никулине.
Он рассказал подряд сразу 2 анекдота. Первый анекдот, как Игорь изящный, идет женщина, у нее упал белый батон в грязь. И говорит, женщина, вы уронили батон. Она говорит, не поднимает. Я говорю, поднимать не буду. Она говорит, почему вы не поднимаете? Она говорит, вы знаете, я черного хлеба не ем. Ну, такой изящный. Говорит, а второй анекдот, говорит, что более изящный, потому что едет в поезде женщина с собачкой маленькой, и мужчина начинает раскуривать трубку. Женщина говорит, пожалуйста, не курите здесь. А он говорит, ну как, а вы брызгаете каким-то шампунем на собачку, тоже неприятно дыхать. Она говорит, ну я вас прошу не курить, а я прошу вас не брызгать шампунем на вашу собачку. Женщина вдруг хватает его трубку, выкидывает в окно, тогда мужчина гневно хватает ее собачку, тоже выкидывает в окно, подъезжает к станции, говорит мне не курить, и говорит, представляешь, бежит эта самая собачка и несет в зубах, это как его... Нет, батон из первого анекдота.
настаивает на это, потому что, как истинный клоун, не мог не сострить, если получалось. Когда какой-то графоман подарил ему замечательную картину, так он пожимает руку Борису Николаевичу Ельцину. Вот тот прямо с фотографии сделал. Жуткая картина, значит, громадная. Принес цирк, Никулину очень неловко. Он говорит, что с ней делать? А в это время Якубович устроил аукцион. Актеры продают свои работы. Я говорю, отнесите, Юрий Владимирович, на аукцион. Значит, он принес эту картину. Она говорит, я не ручаю за художественные достоинства, но картина с любовью сделана, называется «Президент и клоун». Подождал 2 минуты, говорит, клоун слева. Вот вся легкость и чистота этого человека. Кстати, мало кто знает его взаимоотношения с еврейской темой. Про это я вам хочу рассказать, потому что мы с ним снимали передачу в Иерусалиме. Любовь к его народу, в том числе и еврейской части населения, к Юрию Владимировичу сумасшедшая. Когда мы пришли, появились там просто автобусы туристов, они разворачивались, вот, прости мне Бог, от святых мест и шли к нему с автографом. Была страшная жара. И я говорю, Юрий Владимирович, надо подойти к стене плача и к, поскольку это действительно такое святыня Иерусалима, и потом вам, как православному, наверное, подойти к гробу Господню. Он говорит, жарко, я говорю, ну, надо. Ему 70 с лишним лет был. Мы подошли к стене, положили записочки, значит, с пожеланием, как там принято. И вдруг он говорит, Гриш, мне плохо. Значит, я говорю, Юрий Владимирович, держитесь, надо дойти. Он говорит, я не дойду. И начинает садиться. Подбегает охранник и начинает на иврите громко говорить, что этого нельзя делать, здесь нельзя сидеть, только стоять. Он говорит, объясни ему, что, значит, я сейчас упаду. Я не настолько, значит, знаю иврит, чтобы объяснить ему, и что-то я говорю. Он говорит, все, сейчас умру. Тогда я последнее отчаяние пытаюсь. Я говорю, нельзя, Юрий Владимирович. Он говорит, почему? Я говорю, начнутся погромы в России.
Но сквозь годы и румяна, незаметно и упрямо, никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный, проступает изначальный чистый замысел Творца. Превращения и обманы лилипуты великаны, кто придумал, чья вина?
Это были записи Григория Горина, сделанные в мае 1999 года в Берлине, подготовил специально для «Радио Свобода» Юрий Векслер.
А под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна.